Братья, вот сейчас у нас предмет догматики. Где-то вы можете отметить, открыть новые страницы. В основании всего этого нашего изучения я для начала прочитаю место Священного Писания. Это первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Что такое догматика? Может, это еще не совсем ясно представляет определение этого слова. Под догматикой вообще понимается систематическое изложение основных истин Священного Писания. Но если вы хотите записать, кратко запишите. Догматика – это изложение основных истин Священного Писания. Задачей этого предмета является всестороннее изучение основных истин Писания и Ветхого, и Нового Завета. Конечно, в этом разделе, в богословии, мы можем пользоваться и трудами. Но богословов есть такие у нас прекрасные богословские труды. Но в основном можно сказать, что фундаментом догматики являются канонические книги Священного Писания. Это книги Ветхого и Нового Завета. Для чего вообще нужна догматика? Конечно, для дела спасения души, для того, чтобы человек пришел к Богу, для того, чтобы он имел спасение, следовал за Господом, не нужно никакого систематического богословия или какой-то догматики. Достаточно благой вести Евангелия, чтобы человек поверил тому, что Бог его любит, в голгофскую жертву Иисуса Христа, в действие Духа Святого, доверился Слову Божию и шел этим путем. Но для проповеди Евангелия, в деле и воспитания Церкви, и для разъяснения истин, вот в этом особо помогает нам как раз вот предмет догматика. Гомилетика – это учение о проповеди, как составлять проповедь, виды проповеди – это очень ценный предмет, и другие, как вот герменевтика, экзегетика. Но все это, братья, оно должно иметь такую фундаментальную основу, чтобы наши проповеди, наши рассуждения, они были догматически правильны. Чтобы не было нигде искажения Священного Писания, или где-то прибавления к нему, или убавления от него. И вот в этом как раз нам и помогает этот предмет догматики, когда мы можем так всесторонне исследовать в отдельности каждую истину Священного Писания, ну не каждую, а основные истины, как я сказал, как-то что-то проанализировать, сделать практические выводы для себя, применительно к нашему времени, к нашей церкви, лично для себя. И уже исходя из этого, мы можем делать уже из выводов этих, делиться этим и с другими, то есть уже в составлении проповедей. То есть догматика дает нам ясное понимание каждой библейской истины в отдельности, она содействует и укреплению, и умножению нашей веры. Еще целость догматики, что догматика ставит каждую истину Священного Писания вот так в отдельности, как по полочкам на свое место. Ну, подобно тому, как, допустим, если в нашей комнате будет очень много книг, они могут лежать и на столе, и на полу, и на стульях, и где-то на шкафах. Все это присутствует в комнате. Но если взять эти книги и по полочкам все это разложить, по темам, вот, по номерам, может быть, по их смысловому содержанию, тогда все это совершенно другая картина будет. Так вот, догматика, все те знания, которые, может, у нас уже есть, или еще вот будет появляться в процессе исследования Священного Писания, она ставит все на свои места, все разлаживает по полочкам, вот эти истины Священного Писания. Какие разделы догматики здесь вот у нас, ну, в учебниках есть? Я немножко перечислю, хотя это не говорит о том, что все мы вот будем изучать, как уже Господь позволит в рамках вот именно этих курсов, сколько мы успеем. Это вот такие учения, это можете не записывать, братья, только прослушайте. Учение о Боге, учение об Иисусе Христе, учение о человеке, учение о грехе, учение о спасении, большой раздел, который включает 7 пунктов, это покаяние, вера, возрождение, оправдание и усыновление, освящение и молитва. Учение о Слове Божьем, то есть о Библии, о Царстве Божьем и о Церкви, учение о Духе Святом, о дарах Духа Святого и учение об ангелах и учение Библии о последних событиях. Сегодня мы займемся первым таким разделом, это учение о Боге, библейское учение о Боге. Место Писания, можете его записать в основании всей этой, раздела беседы. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Это молитва Христа и желание было его, чтобы мы, люди, знали Бога. И он молился о том, да знают тебя. Иоанна 17:3. Иоанна 17 глава 3 стих. Да знают тебя единого и истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. В первую очередь хочу отметить, что существование Бога на страницах Священного Писания, оно не доказывается. Не приводятся какие-то убедительные аргументы, чтобы убедить читателей Библии в том, что Бог существует. Существование Библии считается само собой разумеющимся на страницах Священного Писания. Поэтому Библия начинается такими словами. «Вначале Бог сотворил небо и землю». И дальше повествуется о действиях Божьих в творении, в истории, в искуплении и в целом в плане спасения человечества. И действительно, истинная вера, она не нуждается в доказательствах Божьих. Мы это чувствуем духом, мы знаем, что это Бог есть, для нас не нужно никаких доказательств. И так и написано, что это постигает человек Бога не исследованием, как в Иова написано. Помните, можешь ли исследованием найти Бога, а постигается верою. Поэтому в послании к евреям в 11 главе, по-моему, в 6 стихе написано, «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал». Во что веровал? Воверовал, что Он есть в существовании Бога, и ищущим Его воздает. Ну и все же, мы знаем, есть такие доказательства косвенные, существования Бога. Есть литература, которая посвящена этому, научная литература, теологическая литература. Как же человек может знать о Боге? И насколько Бог может открываться человеку? В первую очередь, братья, такую истину отметим, что есть два источника откровения. Откровение всеобщее для всего мира и откровение специальное. То есть, всеобщее откровение, что это такое? Это мироздание, это природа, это все окружающая обстановка свидетельствует о том, что все это сотворено Богом. То есть, с древних времен люди могли знать о Боге только потому, что они наблюдали мироздание все, и как в жизни ничего не создало само собой, имеет своего мастера, своего художника, своего законодателя. Так вот здесь, поэтому послание к римлянам в 1 главе, 19-20 стих, там так написано, «Ибо что можно знать о Боге, явно для них», то есть для людей, даже для тех людей, которые никогда не слышали о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. То есть люди эти безответны, они не могут сказать, что они никогда ничего не слышали и не знали о Боге. Бог свидетельствует о себе. Так, например, в книге «Деяния», в 14 главе, когда Павел в Листре проповедовали, помните, там как написано, есть место такое интересное, как раз к этой теме к язычникам относится. Можете открыть, если у кого есть. А нет, тогда прослушайте, я прочитаю. Книга «Деяния апостолов», 14 глава. Апостол Павел так говорит. Смотрите, с 15 стиха. Говорит, мы проповедуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. То есть смотрите, как написано, что Бог попустил народам до определенного времени сходить своими путями. То есть это было времена неведения, которые Павел говорит, «Я так оставляю времена неведения, Бог ныне людям повелевает всем повсюду покаяться». То есть Бог свидетельствует о себе, людям. И это свидетельство как раз является этим откровением. Вспомните 18-й псалом, как Давид там восклицает, да? «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». То есть нет такого народа, такого языка или племени, на котором бы не звучала эта проповедь о существовании вечного Бога. Нет языка и нет наречия. Поэтому люди уже по одному этому могут знать о Боге, могут знать, что Он есть, и могут как-то искать Его. Об этом Павел и говорит вот здесь вот Афинянам, что от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не дойдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Так вот, братья, это откровение всеобщее, которое говорит о Боге. Еще к этому к всеобщему откровению можно так отметить, это внутренность, это совесть человека. Потому что Бог, когда сотворил человека, дух, душа и тело, вот именно в дух человеческий Бог вложил эту чудесную способность, совесть, которая реагирует на все то, что является противным в Божьих глазах, что является преступлением против Бога. И человек, даже не зная Священного Писания, и даже не встречаясь никогда с людьми верующими, может, где-то это отдаленные племена, каждый в себе вот может голос этот слышать. Помните, как Господь говорит Каину, да? Бытие 4 глава 7 стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то есть поникло лицо твое, от чего Бог спрашивает, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть вот это вот знание, как бы чувство вот виновности, когда человек что-то плохое делает, обязательно оно угнетает человека, и оно имеет свою причину. Причиной это является Бог. Поэтому во второй главе Римлянам Павел говорит: «Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена». И вот как раз же в этой главе ниже он говорит, что Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа, как людей, которые никогда не слышали о Боге, которые никогда не соприкасались с людьми верующими. Он говорит по закону совести, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Так вот, и то, что человек, так сказать, есть выражение такое в литературе, неизлечимо религиозен, есть так в мире универсальность, то есть вера в Бога, такое вот непреодолимое стремление кому-то чему-то поклоняться, это все говорит о том, что человек в свое время потерял Бога, и теперь он ищет его, и в этом искании сатана наделал столько много лжеучений, лжерелигий, и человек вот по-разному поэтому выражает или удовлетворяет вот эту душевную потребность в Боге. Ну, как Давид говорит, что «только в Боге успокаивается душа моя». Пока душа человека не найдет покой Боге, она не успокоится. Так вот, вот это вот первые такие вот основополагающие моменты по всеобщему откровению. Оно есть, и человек, конечно, может только знать о Боге через это, как о Творце, не больше. Но Бог, кроме этого, дал, братья, вот нам еще и специальное откровение. Это Библия, это книга Священного Писания. Через нее Бог открыл свой образ, свой характер, свою божественную сущность. Через Библию мы можем видеть Его божественные атрибуты, вот, Его действия в мире и в доисторические времена, вот о чем Библия немножко открывает, и в вечности. Поэтому это откровение, оно дано нам на страницах Писания через людей, которые были движимы Духом Святым. И сегодня, и как раз вот и догматика, и базируется вот на этом откровении, и мы будем в основу, конечно, это вот и брать. Тут как бы подпункт к этому, что Бог открыл себя через Иисуса Христа, еще откровение Бога через Иисуса Христа. Но это тоже вот со страниц Священного Писания. То есть такие вот места откровения. Иоанна 1:18. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Сын пришел на землю, Сын Божий, и с собою явил нам образ Бога, каков Он есть. И поэтому Христос говорил: «Видевший Меня, видел Отца». В разных учебниках по догматике разные разные разделы. пункты, и это слишком, может быть, утомительно, и нет такой необходимости, чтобы все это так нам проходить, потому что одно учение о Боге займет несколько дней. Вот. Поэтому, братья, я так подумал, и давайте мы все это сгруппируем в четыре определения, которые Библия дает нам на страницах Нового Завета. И поэтому то, что относится к одному из этих четырех определений, допустим, или Бог Божий, или вездесущность, или всемогущество, мы так уже все это сгруппируем. Я думаю, это будет быстрее, лучше и понятней. Пожалуйста. Да. То, что, братья, то, что писать, я буду говорить то, что писать. Это пока в смысле информации. Потому что мы не успеем ничего так. То, что писать, можете это... Я буду сейчас говорить, да, какое-то одно-два предложения записать, это запишите. Остальное будем так вместе рассуждать. Итак, братья, мы переходим к этому вот учению о Боге. Как он определяется? Самое первое, вы теперь запишите. Первое. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Бог есть Дух. Первое определение, которое мы встречаем на страницах Нового Завета. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Кто это сказал, братья? Это слова сказал Иисус Христос. Сказаны они были самарянке. В связи с чем они были сказаны? Самарянка интересовалась, где правильно поклоняться Богу, где Бог присутствует, на горе этой вот в Самаре или же в Иерусалиме. И вот Господь ей отвечает, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники, значит, будут поклоняться Отцу в Духе и истине. И дальше следуют вот эти слова. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Что имел в виду Христос, когда сказал эти слова? Братья, как вы думаете? Что Христос имел в виду, на что Он указывал? Вот первое, да? На вездесущность Бога. То есть Бог, Он вездесущий. То есть Бог, Он не ограничен местом и временем. Он одновременно присутствует во всех частях необъятной Вселенной. Одновременно присутствует во всех местах планеты нашей, тем более Земля. Он вездесущ, и со всяком месте Он может присутствовать и слышать человека. Так что самое первое – это вездесущность Бога. Так давайте мы и запишем в этом порядке. Вездесущность Бога. Это к этому относится, что Бог есть Дух. Это главное – это Бог есть Дух, а это все это подпункты этого идут. Вездесущность. В книге Иеремии 23-24, место только можете записать, а я процитирую. Написано, «Может ли человек укрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь, не наполняю ли я небо и землю?» Это Иеремия 23:24. Помните 138-й псалом, братья, да? Можете записать. Иеремия, 23 глава, 24 стих. Иеремия 23:24. Здесь очень много мест, братья, я самый главный так выбираю. Давайте 138-й псалом, с 1 по 11 стих запишите, читать не будем, я только отдельные стихи напомню. Там, помните, Давид говорит, «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там». Дальше, «Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». То есть Бог вездесущ. Это первое, что может относиться к Нему. Есть в догматике такое выражение. Подобно тому, как наша душа присутствует одновременно во всех частях нашего тела, то Бог одновременно присутствует во всех частях Вселенной. То есть Он везде. Поэтому Христос, помните, сказал, «Где двое или трое собраны из вас во имя Мое, там и Я посреди них». Да. Второе, братья, это вечность Бога. Тоже к этому же небольшие пункты. Вечность Бога. Да, это все относится к Богу есть Дух. Да. Помните, как написано в Бытие 21-23 об Аврааме, что он призывал имя Господа, Бога Вечного. Есть место Писания хорошее, Исаия 43:10. Но я его не буду читать, я его только напомню. Исаия, запишите, Исаия 43:10. Господь говорит: «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Так очень знаменательно начинается книга. Эрик Зауэр пишет книгу «Бог, человечество и вечность». И он там таких, вот я не могу дословно провести, в таких выражениях написывает, что когда еще ни одна звезда не двигалась по своей траектории, когда еще Солнце не посылало потоков света и энергии в космическое пространство, пока еще не была создана Вселенная, уже тогда в глубинах доисторической вечности всегда был безначальный, вездесущий и всемогущий Бог. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Первопричина вечности, Творец Вселенной и Создатель человека. Поэтому Он был всегда, и дальше Он будет. Помните, как в 89-м псалме, псалом 89 начинается, вот, «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот», это и там во втором стихе написано, «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал Вселенную и человека, от века и до века Ты Бог». Братья, как понимать слово «от века и до века»? Я понимаю так, что это от вечности до исторической, пока еще не было положено основание мира, от века, и до века, до той вечности, которая будет после того, как земля и все дела на ней сгорят, когда мир разрушится, когда наступит вечность поисторическая, и тогда Он будет всегда, и никогда Ему не будет конца. У Бога никогда не было начала, и у Него никогда не будет конца. Он вечный. Поэтому вот эта вечность, атрибут Божий, относится равно как к Отцу, оно относится к Сыну, потому что Он назван Отцом Вечности у Исаии 9:6, и написано в Евреям, что Бог, то есть Иисус Христос, вчера, сегодня и во веки тот же, и оно относится к Духу Святому в равной степени. Поэтому вот это определение, что вот Бог есть Дух, один из пунктов – вечность Бога. Но я думаю, ограничимся этими местами Священного Писания. Дальше. Ну, еще можно одно только записать. Это Псалом 101, 25-28. Там так хорошо написано. Псалом 101, с 25 по 28 стих. Написано: «Вначале Ты основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся». Смотрите, «но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Записали место, да, братья? Вечность Бога. Еще на что это определение может указывать? Хотя, может, не совсем оно сюда идет, но давайте запишем такое вот, сюда мы его ставим. Всемогущество Бога. Божье всемогущество. Да, Бытие 18:4. То есть сначала 17:1 давайте запишем. Когда Бог Аврааму говорит: «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». А 18:14 написано, это уже сам Господь говорит: «Есть ли что трудное для Господа?» 18:14. Бытие. Ну, пока пишете, еще одно место я напомню, братья. Это книга Иова, 42 глава, 2 стих. Там Иов так говорит: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Прекрасное место. Иова 42:2. Иова 42 глава, 2 стих. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Всемогущество Бога – это то свойство Бога, в сфере которого Он может совершать все то, что только желает. Его сила и могущество не имеют ни границ, ни преград. Что? Да, ну давайте, можете это выражение записать. Всемогущество Бога – это то свойство Бога, в сфере которого Он может совершать все. Всемогущество Бога – это то свойство Бога, в сфере которого Он может совершать все то, что только желает. Его сила и могущество не имеют ни границ, ни преград. Всемогущество Бога – это то свойство Бога, в сфере которого Он может совершать все то, что только желает. Ну, еще одно предложение, если хотите. Его сила и могущество не имеют ни границ, ни преград. Какое? Второе предложение. И, ну, в сфере которого он может совершать все то, что желает. Да? Непонятное предложение, да? Хорошо. Братья, ну вот это предложение, запишите последнее. Его сила и могущество, или кто не писал, может написать, Божья сила и могущество не имеют ни границ, ни преград. Братья, давайте так практически. Где на страницах Священного Писания ярко проявляется Божье всемогущество? В Египте проявилось, да? Когда Бог творил чудеса. Значит, в Египте как это проявилось? Я вот немножко остановку сделаю. В Египте же и кто-то еще творил чудеса, да? Кто творил? Волхвы, да? Помните, как их звали? Иоанн и Иамбрий. И вот когда они не могли чудо сделать творческое, которое нужно было создать жизнь, что они сказали? Это перст Божий. Они сказали фараону, и всему Египту известно было Божье всемогущество. Хороший пример. Еще что? С неба камни летели, да? Вот, тоже было Божье всемогущество. Это было... Сейчас такого не происходит. Ага. Ну да, что если бы даже окна небесные отворились, то и тогда не поверили. Это... Может ли это быть, да? Что? Кто? Сановник это был. Значит, всемогущество Божие проявляется где? В природе, прежде всего, да? Над законами природы. Бог их сам создал, и поэтому Он выше законов природы. Он в любое время их может приостановить и все сделать по-своему, чего человек не делать не в состоянии. Еще, братья? Значит, да, вот это вот всемирный поток, это Божьи суды были, да? Мы об этом будем говорить. Когда Бог навел потоп, написано на мир нечестивых. Рождение из Христа, да, это было Божье всемогущество, тайна. Бог явился во плоти. Воскресение только, да, Лазаря. То есть, в целом, это уже чудеса Христа, которые Он творил. Вот. Христос говорит... Что? Солнце. Вот, это вспомнили, да? Остановилось. Значит, два раза это было. Один раз солнце остановилось, значит, да, во время суда Иисуса Навина, а в другой раз назад пошло, да, в дни Ездра. Да. То есть Бог может это дело все приостановить. В таком масштабе, вот в масштабе, может быть, да, солнечной системы нашей, это такой нашей, Он может все это делать. Значит, здесь, братья, можете не записывать, я только напомню то, что мы говорили, немножко подытожит. Вся природа находится в подчинении Божественной воли и Его Слова. Потому что ведь Он Создатель, да? Кто создал? Он сказал... И сделалось. Он появил и явилось. И теперь он может, конечно, всем этим управлять. Дальше. Ангелы все находятся в подчинении Божьим повелениям. В книге «Послание к евреям», 1 глава, 14 стих, написано, «Не все ли они суть, кто? Служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». То есть все ангелы подчиняются его воле. И даже сатана, находится в подчинении Божественной воле и Слову. Помните, как в дни Иова явился сатана, и Бог ограничил действия сатаны, да? Ограничил. Вот, говорит, все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Вот. Поэтому сатана, он действует только в пределах ограниченных Божьей волей и его замыслом. Дальше этого сатана не может продвинуться. Поэтому и в определенном смысле и сатана тоже является как бы исполнителем вот Божьих каких-то замыслов, которые он планирует. Сатана не может проникнуть в эти замыслы, он не знает Божьих намерений. Это знает только сам Бог. Поэтому даже вот такой факт, распятие Иисуса Христа, да? Распятие Христа. В Ветхом Завете, вот мы сейчас читаем, так ясно изложен план спасения о Христе, о Его воскресении, о победе над смертью, пророчества конкретные. А сатана этого не знал. Поэтому и в Иуду вошел, да, сатана, чтобы предать, и первосвященника. Христос говорит, ныне ваше время и власть тьмы. А вот в первом послании к Коринфянам, интересное место есть, 1 Коринфянам, 2 глава, 8 стих, там написано, Павел говорит, что мы проповедуем премудрость Божию, тайную сокровенную, я там дословно цитирую 8 стих, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. То есть, если бы сатана мог проникнуть в план Божий, что, и что совершит смерть Христа, и что она принесет для него и для человечества, то не распяли бы Господа славы. Это один из примеров, но и другие примеры говорят, что сатана так, в силу своей отступления, такого падения, он действует, он не проникает в Божьи планы, и Господь все, что он делает, сатана даже использует это наоборот, в славу свою и в свою победу над ним. Так вот, это вот по Божьему всемогуществу, да? Всемогущество Бога ограничивается Его святой волей. То есть, такое вот примечание здесь, братья, если кому-то встретятся вот такие рассуждения, да, чтобы мы это могли иметь в виду, я прочитаю. «Бог может делать все, но желает делать только то, что благоразумно и мудро». Например, вот место Исаии, 59 глава, 1-2. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не тяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи Его отвращают лицо от вас, чтобы не слушать». То есть рука не сократилась, Бог хочет спасать, но Он не спасает. Почему? Не потому, что Он не может, а потому, что, говорит, грехи произвели разделение. Под всемогуществом мы не подразумеваем способность делать то, что не является намерением или целью силы. То, что противоречит самому Богу или противоположно Божьему характеру, это исключается из Божьих действий. Бог не может грешить, Он не может лгать или умереть, потому что способность сделать такое доказывает бессилие или слабость. Бог имеет силу делать то, что согласуется с Его бесконечным совершенством. Это примечание к такое вот к этому всемогуществу, чтобы это мы имели в виду. Бог есть Дух. То есть мы должны понимать, что Бог нематериален, Он вездесущ, Он невидим. И поэтому, помните, сказал Моисею Господь, может ли человек увидеть меня и остаться в живых? Здесь может возникнуть такой вопрос, может уже кто-то задаст его, но я сразу отвечу на него. Как же тогда понимать места Писания, что люди видели Бога? Написано, видели Бога Израилева. Или Моисей, например, как сказано, как он с Богом разговаривал? Лицом к лицу, да? Как бы кто с другом своим разговаривал. А как же понимать, Бога не видел никто никогда? Написано, что видели, и не один раз видели, да? Что? Нет, в Ветхом Завете. Как написано в Ветхом Завете? В Ветхом Завете видели. Есть место такое, братья, я его как-то, когда читал Библию, почему-то так остановился на этом месте. Книга пророка Исаия, откройте это место, смотрите. Книга пророка Исаия, 63 глава. Исаия, 63 глава, 9 стих. «Во всякой скорби он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Вот здесь... По-моему, единственный раз встречается вот это выражение «ангел лица его», «ангел Божьего лица», то есть ангел, который являл собою Бога. Это, видимо, самый ангел явился и Моисею в пламени горящего куста. Помните, сейчас мы не будем открывать место, это уже время занимает много. Когда явился ангел в пламени куста, и написано «и сказал Господь», потом снова «ангел», потом снова «Господь». То есть вот так вот чередуется слово «ангел» и слово «Господь». То есть сам Господь, Он тебе говорил через этого ангела. Да, Исаия 63.9. Исаия 63.9. И к этому два места, братья, откройте, интересно. Книга Деяния, 7 глава. Я сейчас этот стих скажу. Так вроде оно и не об этом идет речь, о Моисее, а вот здесь такие места открываются. И Деяния 7.38. Смотрите, с кем говорил Моисей. 7.38. «Это тот, который был в собрании в пустыне с кем? С ангелом, говорившим ему на горе Синае». Он говорил с ангелом, и от этого ангела он принял живые слова, чтобы передать нам. То есть вот было начертано перстом Божьим. Стефан говорит, что он говорил Моисей с кем? С ангелом. И одно еще место есть. Это Галатам 3.19. Я не буду открывать, вы запишите. Галатам 3 глава 19 стих. Там так написано. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, и преподан через ангелов, рукою посредника». То есть, смотрите, внизу у подошвы игры народ, от народа идет Моисей, вверху в неприступном свете Бог, от Бога ангел, и вот ангел и Моисей, они встречаются, Бог через этого ангела все это передает, а Моисей берет заповеди и сходит к народу. Вот посмотрите, какая большая пропасть между грешным человеком и святым Богом. Поэтому во всем его естестве, как у Бога есть, невозможно его увидеть и остаться в живых. Да что говорить о Боге? Наша планета Земля, да? Если только она чуть приблизится к Солнцу, она несколько, может, минут и секунд вспыхнет, ее не будет. А кто Солнце сотворил? Бог сотворил. Бог сотворил светило, которое во много раз превосходит сияние и температуру Солнца. Поэтому это такая энергия, это такое могущество и сила. Если только человек приблизится, вот как он есть во плоти, то, конечно, не может остаться в живых. И поэтому так вот в догматике есть такое выражение, это не здесь, в другом учебнике, все контакты Бога с человеком в ветхозаветные времена, они осуществлялись через ангелов. То есть дух, ангелы принимали видимую форму, потому что дух может материализоваться на время для определенных целей, а потом опять исчезали. И поэтому через них Бог имел вот контакты с людьми. Это вот такой ответ, который мы видим на страницах Священного Писания. Может, и есть или возражение, или несогласие, или дополнение к этому. Пожалуйста, братья, здесь можно вопрос или что-то добавить. Пожалуйста, братья. Это по определению, значит, Бог есть Дух. Братья, время у нас идет. Давайте мы, наверное, еще второе запишем. Только, наверное, начнем его, да? У нас еще есть 20 минут. Конечно, можно.
Значит, мы сказали, что у нас 4
определения.
Вот
первое только. Бог есть Дух. А все, что остальное мы записывали, это все относится сюда. Бог есть Дух, да. Теперь второе определение, братья, пишем. Бог есть свет. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. Сейчас я проверю. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Сразу запишите послание Иакова. Сейчас я скажу, какой стих. По-моему, 1.17 или 18. Первый Иоанн 1.5. Да, еще запишите тут же. Иакова 1.17. Здесь Иаков говорит, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов». То есть Он не только Свет, Он и Отец Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Бог есть свет, братья. Такое таинственное, да? Многозначное такое определение. Бог есть свет. То есть Он сам есть свет. Где обитает Бог? По посланию к Тимофею, помните, 6.16 написано? В неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может, обитает Господь в океане света и любви. И вот Господь, когда приступил к творению мира, самое первое, что Он сотворил? Нет, еще ниже. Когда Он в 6 творческих дней. Вот первый день, что Бог сотворил? Свет. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Это день первый был. Это Его творение было. То есть до этого, да, Он сотворил землю, но потом, когда земля оказалась хаотична, вот во мраке, потому что свет на страницах Библии, он всегда противопоставляется тьме. Потому что, братья, мы можем видеть и в символике, и так вот в Ветхозаветнем, в Новом Завете, тьма и мрак – это элементы преисподней, это производная от князя тьмы, от Бога века сего. Когда-то не было тьмы. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, написано, никакой тьмы. Как могла возникнуть тьма? Но это уже другая тема, когда мы будем говорить учение о сатане, учение о падении ангелов, там вот это, коснемся этого. Это действительно непостижимая тайна, как в океане света могла возникнуть какая-то тьма. Пожалуйста. Так.
Двое пошли туда, а это не Господь, а ангел, который как бы это...
Но это вот как раз этот пример мы рассмотрим, когда учение о Троице будет. Этот конкретно пример мы рассмотрим подробно. Хорошо? Да, явились три ангела, ему написано, те ангелы написано, три мужа сначала, в начале главы, а потом ангелы уже идет речь. Потом написано, Авраам же стоял пред лицом Господа, вот с одним он разговаривал, и пошли те два ангела куда? Они пошли уже дальше в Содом совершать свое дело, а он разговаривал здесь. Это олицетворение как бы вот троичности Божества, Отца, Сына и Духа Святого, тут как бы символическое, образное значение их, что вот явились три ангела.
Вот. Еще
вопрос. Да. А, где обитает Бог? Это вот, пожалуйста, сейчас я скажу. Первый или второй Тимофея, братья, простите, я не сказал. Сейчас я скажу это место. Да, это 1 Тимофея 6.16. Можете записать. 1 Тимофея 6.16. Где обитает Бог? В неприступном свете и так далее. Братья, есть свет. Какой свет? Мы видим и каким пользуемся, да? Свет солнечный. Солнце посылает на Землю световые лучи. Есть свет космический, мы можем ночью видеть его. Я сейчас приборы фиксируют лучи, которые из космоса идут через пространство Вселенной. Свет электрический, где-то на дне океана, фосфорический свет, там, где ни солнца, ничего не достает. Там, вот. Какой бы ни был свет, или физического свойства, или духовный свет, отцом и источником всякого света является Бог. Поэтому Он назван Отцом Светов, Он Отец не просто света, а Отец Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены. И подобно тому, как Землю тогда, прежде чем Он творит Землю дальше, сотворил свет, то есть необходимые условия для становления и развития всякой жизни. Потому что во мраке абсолютно все теряется. Пространство, форма, цвет, исчезают такие понятия, как далеко и близко и так далее. Без света немыслима жизнь, немыслимо существование. Потому что во тьме все теряется, все пропадает. И вот поэтому Бог говорит, да будет свет, и только потом, когда уже стал свет, Бог мог дальше что-то делать уже остальные дни творения. Так вот, как раз, вот, братья, и здесь я просто к слову скажу, что эту историю творения, как она изложена на первой странице Библии, творение Бога из хаотичного мира в прекрасный гармоничный мир, иносказательно она приравнивается к внутреннему возрождению человека под влиянием творческой силы Духа Святого. Мы же так читаем в Библии место, да? Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, что сделал? Озарил и наши сердца познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. То есть вот этот принцип просвещения у Бога одинаков как в материальном мире уровне, так и в духовном. Прежде чем что-то делать, Бог сначала просвещает. И поэтому на эту землю, для того, чтобы просветить мир, пришел Иисус Христос, который как о себе сказал? «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Потому что сатана весь мир погрузил во мрак». По-моему, в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, 3-4 стих написано, «Потому что Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Таким образом, человек находится в духовном мраке, в духовной темноте, в слепоте. Мы гимн такой поем, да? «Как слепые в тьме греховной мы блуждали без путей. Свет небесный, свет духовный дал нам зрение для очей». Так вот и Бог, прежде чем созидать, творить человека, вот рождение свыше, освящение, усыновление, самое первое – это свет. То есть человек во свете Божьем видит себя, Бог ему открывает, кто он сам по себе. И тогда только человек может начинать двигаться уже в правильном направлении для вот получения спасения. Поэтому Христос пришел в мир, дал нам, что Он дал нам? Он дал нам свет и разум, да? Вот мы прочитали. Бог есть свет. Какие из этого вытекают выводы или определения Бога здесь может? Братья, самое первое, что мы прочитали здесь, у Иакова, нет изменения, и что и не тени перемены. Это неизменяемость Бога. Можете так записать этот раздел. Это неизменяемость Бога, неизменность Его. А сейчас я это место скажу. Малахия, 3 глава, 6 стих. Можете записать. Малахия, 3 глава, 6 стих. Там написано прямо. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Или то, что мы записаны, Псалом 101:28, его тоже можно. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. То есть Бог остается всегда тот же. Пояснение немножко я сделаю по этому поводу. Неизменяемость Бога означает, что характер, свойства и воля Божия не изменяются. Бог не может измениться, например, к лучшему, так как Он бесконечно совершен. Он не может измениться к худшему по той же причине. Он безусловно совершен. Он полнота жизни и славы, которая не может в нем уменьшиться. Помните, как сказано, по-моему, это Валаам, из речи Валаама: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он не скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». То есть Бог, вот как раз его свойство в это, он не изменен. Нет изменения и нет тени перемены. Второе, что здесь может ждать, это всеведение Бога. Братья, можете записать. Всеведение Бога. Всеведение, то есть всезнание. Можно сказать, всеведение или всезнание Бога. Вот так вот. Это 138-й псалом, что мы уже записывали, да? Вот. Ну как? Мы же написали, братья. Вы следите за этим. Бог есть свет, мы написали, да? Бог есть свет. Записали вы это? И к этому определению относится, прежде всего, неизменяемость Бога, первое. А второе – всеведение Бога. Третьего еще мы не дошли до третьего. Ну, понятно, вы слышите.
Просто мы так перескочили, что все поняли, что неизменяемость Бога – это третий уже
путь. Братья, ну, надо, наверное, таблицу, что ли, писать тогда. Вот. Ну, хорошо. Не, ну, я так думаю, в целом, братья понимают, о чем идет речь. Я так смотрю, пишут, здесь вот все сидят, все пишут правильно. На. Может, мы не привыкли к конспектным изложениям речи, поэтому так у нас, может, и получается. Так, братья, у нас еще 10 минут, да, есть? Или как? Наверное, все, да? Потому что мы 15 минут начинали. Да. Ну, давайте, тогда, может, как мы определимся, продолжим, потому что это такая тема, мы сейчас в 5-10 минут мы не уложимся. Вот, вы записали это, да, второе определение? Да, так что давайте мы, наверное, на следующем занятии мы это продолжим. 138-й псалом, братья, по этому. Мы уже записывали его. Да. Да, не 1:11. Я сейчас скажу, какие стихи есть. Сейчас, братья, если уже так. Да, с 1 по 4 стих. Да. Там о всеведении Божьем такие слова. «Ты знаешь, когда я сажусь и встаю, ты разумеешь помышления мои издали» и так далее. Братья, тише, тише, братья. Ну что, тогда мы давайте встанем, помолимся. Сейчас поблагодарим Бога нашего.